Иоанн Златоуст продолжает. «Не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся. Напротив, гораздо больше погибающих. И именно потому, что это дело требует великой души». Ой, как мне нравятся эти слова «великой души». Да, это действительно достоинство человеческое какое. «Великой души». И предупреждает, священник должен иметь душу чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Вы скажете, а как же такое? Негодный священник, он все совершает, как же его таинство тогда? Очень просто же, очень хорошо же, и сказал же, Иоанн Златоуст сказал, что через них действует сам Бог, хотя бы они были и недостойными для спасения людей. То есть, вспомните, когда мы говорили о таинствах. Дар благодати таинства дает не священнослужитель, а Бог, Дух Святой, а не священник. И получение этого дара зависит не от священника, а от веры, искренности и смирения, принимающего это таинство, от человека. Да пусть он хоть негодный, этот священник, уже, может быть, и в Бога не верит. Но он делает так, как положено. Все. И я подхожу и принимаю таинство. С верой какой? Что не священник дарует мне его, а Бог. Поэтому можно не смущаться. Правда, одно есть только но. Почему хочется принять таинство у действительно священника верующего, или, как мы говорим, духовного? Причина очень простая, друзья мои. Какая причина? Действительно, хороший, искренний священник, он, совершая таинство надо мной, молится за меня. А негодный, разве и не молится, и бродит по всему свету. Ой, иногда приходится наблюдать. Прям видно, произносит слова, служит, там, молебен, панихиду, и видно, его нет, священника здесь. Как автомат. Строчит, и все. Никакой молитвы. Никакой молитвы. Я уже просит батюшка служить молебен, там, или еще что-то. Служит. И видно, ничего нет. Говорит автомат, робот. Вот по какой причине, конечно, хочется обратиться к священнику, который действительно верующий и молится. Верно. Конечно, его предпочту. Ясно, без всяких разговоров. Но не потому, что у негодного не совершится таинство. Да, к одному я подойду к причастию, и он, произнося это, скажет: «Господи, помилуй его». А другой безразличен, плевать ему на все. Вот по какой только причине. Значит, это надо понимать. Что происходит, когда священник вот негодный? Надо различать. Одно дело – дар благодати, другое дело – право. И мы видим это в словах Иоанна Златоуста. Вот архиерея, уже он принял решение, допустим, снять сан с этого священника. Уже заготовлена бумага. Так, уже едет там курьер или его вызывает. Едет курьер. Священник этот еще совершает, допустим, крестит. Действительно, он уже у архиерея все и подписано. Действительно таинство? Да. Да. Почему? У него еще не отнято право совершать это священное действие. А благодати он уже, может быть, давным-давно лишен. А может быть, и не имел никогда. Может быть, и не имел. Но, наконец, его лишили самого права совершать это. Чтобы не смущать народ, не соблазнять народ своим поведением, своей, там, да, своей службой. Так что не смешивайте дар благодати священства. Чему же он служит, этот дар благодати священства? Он-то что это такое? Этот дар благодати дается священнику для руководства, для проповеди, проповеди Евангелия, проповеди истинного пути спасения, для того, чтобы помочь людям в решении сложных вопросов духовной жизни. Какую, я сказал, какую вещь? Да на что мне, батюшка, нужен своей духовной жизнью? Мне надо решить, вот, что мне делать с дочкой, которая меня не слушает, а вы своей духовной жизнью. Что делать с сыном мне? Да. Что мне делать с болячками вот с этими? А вы своей духовной жизнью. Я шучу, понимаете, иронизирую. Да, да. Когда священник начинает решать вот эти проблемы, проблемы бытовые, вот эти жизненные, я вам скажу, подчас происходят вещи очень неприятные. Вообще с такими проблемами надо обращаться к умному человеку. Священник тут ни при чем. Функция священника состоит в том, чтобы помочь человеку, объяснить человеку, подсказать человеку в вопросах духовной жизни. Все прочее – это такое же, как все. Разумный человек – спросите. Почему? Может, и священник. Очень хорошо. Любого разумного человека спросить хорошо. Но это уже не священство. А то говорит, батюшка сказал не лечиться. Это что такое? Это что такое? Какое ты имеешь право? Это просто преступление. Какое ты имеешь право говорить такие вещи? Ты что, крупный специалист в медицине? Вместо того, чтобы сказать, посоветуйте, все, да, подумайте с людьми, которые понимают, а тут я уже решаю, ничего не понимая в этих вопросах, я вдруг принимаю решение. Ох, вот за это, да, вот за это понесет священник тяжелое наказание. Как же ты, пользуясь тем, что священник, да, и этим бедным людям, которые ничего не понимают, которые верят и думают, что если батюшка, значит, он говорит абсолютную истину, да, и решит вам все проблемы математики и физики, и медицины. Господи, ну когда же у нас все-таки народ хоть немножечко поумнеет-то? Просто беда какая-то. Батюшка, значит, все знает. Еще раз повторяю, разумный человек, да, к нему приятно обратиться и поговорить с ним. Еще бы. Но не потому, что священник. Задача священника именно в духовной, помощь духовной жизни. И вот здесь дар благодати при рукоположении дается какой? Способствующий этому священнику в его духовной жизни, в его освящении, благодаря чему он и сам, если будет трудиться, трудиться над собой, трудиться будет над изучением Священного Писания святых отцов, может действительно дать и людям хлеб насущный, хлеб, а не камень. А когда священник выходит и только рассказывает о чудесах, о чудотворных иконах, о благодатном огне, о святых местах, о прозорливых и так далее. И что? А дальше что? А где научение? Молитесь, братья и сестры, и даже не скажешь, что это такое молитесь, как молиться? Святые пишут, надо учиться молиться. А тут молитесь сразу. Садитесь за штурвал самолета и летите. возлюбленные братья и сестры. Да. Иоанн Златоуст по этому поводу пишет: «Ты заботишься только о своих делах, и если ты устроишь хорошо, не будешь отвечать за других людей. А священник хотя бы и хорошо устроил свою собственную жизнь, но если не будет с должным усердием заботиться о жизни твоей и всех других, веренных ему, то вместе с порочными пойдет в гиенну. И часто невинный по своим делам священник, он погибает за ваше беззаконие, если не исполняет надлежащим образом всего, что до него касается». Слышите? Страшное дело. Поэтому преподобный Исидор Пелосиот пишет: «Священство прилично только некоторым и немногим, именно же держащимся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие, самозаконие, что хочу, то есть и творю». Поэтому Ефрем Сирин, преподобный, писал: «А я, возлюбленный, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеют обычай некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимают его, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные». Преподобный Сергий Радонежский, тот говорил даже так: «Желание сана есть начало и корень властолюбия». Да, многие священники начинают властвовать. Сначала скромно, тихонечко. Потом люди подходят, кланяются: «Ой, батюшка», все, и постепенно выпрямляется, головка поднимается и уже начинает властвовать. «Исповедаться только у меня». Слышите? «И не вздумайте у кого-нибудь другого». «Благословение брать только у меня и ни у кого другого». Это вообще, вы знаете, это был случай вдоль стены как раз. И идет какой-то молодой иеромонах, по-моему, или тот еще с ним, кучка женщин, как всегда, женщины. Да, и вот он одну отчитывает: как ты смела взять благословение, это в лавре у священника. «Батюшка, ну как же, он же шел, я же сколько раз говорил, только у меня брать благословение». Вы видите, до какой глупости может дойти, вот же как безумие поражает человека властолюбивого. «Все только у меня». В отношении духовничества вы же помните, помните, как предупреждают святые отцы, как нужно быть осторожным. Петр Москин: «Сколько вреда потерпел я от неопытных наставников». Пимен Великий говорит: «Немедленно разлучаться с духовником, о котором ты видишь, что он ведет тебя не туда. Немедленно разлучаться, а то некоторые боятся, как же теперь быть? Не понимают, что это дело свободы и только свободы. Никто никому не привязан и привязать не может, и права не имеет. Что вы? Разве можно это?» Иоанн Лесичек, помните, что пишет: «Прежде чем вдаться кому-то, то есть следовать кому-то советам там и так далее, узнай, испытай, так сказать, искуси этого человека, чтобы тебе не попасть вместо пристани на острые камни и не потерпеть полное кораблекрушение. Слышите, с какой осторожностью? То есть требуется тщательное знакомство. И уж когда убедитесь, что действительно разумный человек, что это искренне верующий человек, не удивляйтесь, что я говорю «разумный», потому что, увы, бывают очень добрые батюшки. Но, простите, они же прям как дети. Добрые дети. Батюшка, как быть? Вот мне, вот сын, не знаю, что делать, он не слушается. Переезжайте из города вон в деревню, и там будет слушаться. Это я вам передаю реальный совет. Переезжайте отсюда в Москву, и там пусть поступает он в воскресную школу. И все, будет в порядке. Все. Без всяких причем. Такие вещи. Продавайте свой бизнес, это бизнесмену. Продавайте свой бизнес на Западе, там, так, приезжайте. Вообще вопросы поразительные, ответы даются. Добрый, причем этот священник очень такой добрый, искренне все. Но мало доброты, нужна еще рассудительность. И святые отцы крайне предупреждают об этом. Крайне предупреждают, что детская чистота и доброта еще совсем не означает способность к руководству. Попробуйте это доброго, поставьте генералом. А он не знает азов военного искусства. Что будет? Да. Святитель Феофан Затворник говорил тем, которые собираются принять сан: пока не установитесь, ни монашества не принимайте, ни тем более священства. Теперь же возьмитесь за суровые строгости, пока не выгоните из себя все похотное. Интересно, вы знаете, в связи с этим момент очень интересный, который, не знаю, преподают ли нам или нет, но у святых отцов есть. Я же вам сколько раз говорил, что наши учебники, они очень во многом заимствовали эти западные католические, протестантские вещи. И вот в частности, да, вот вопрос об исповеди. Ну, я лучше прочитаю преподобного Симеона Нового Богослова об исповеди. «Не монахам по внешнему облику, по внешней одежде» – тут перевод такой – «не рукоположенным и включенным в степень священства, не удостоенным архиерейского сана, патриархам, говорю, митрополитам и епископам, просто так, только из-за рукоположения и его достоинства, не дается от Бога отпускать грехи, да не будет» – восклицательный знак. «Ибо им дозволено только священно действовать, но думаю, что и это немногие из них, чтобы, будучи сеном, они из-за этого не сгорели дотла, а только тем, кто из священников, архиереев и монахов может быть сопричислен к ликам учеников Христовых за чистоту». О, пишут, от Семенова Богослова. Кстати, вопрос-то какой интересный. Он пишет об исповеди. А почему об исповеди пишет? Помните в Евангелии слова: кому отпустите, отпустится им, кому запретите, помните, да, будет разрешен на небе, если здесь на земле отпустите, если запретите здесь, там будет запрет. И о чем же он пишет, объясняет это чрезвычайно трудное, я бы сказал, не трудное, а место, которое в толкованиях очень, в наших толкованиях очень искажено. Думают, что уже священство независимо от степени, дает власть. И у нас даже в исповедь вошло, и ас недостойный разрешает. Такого не было, что вы. Господь разрешает, а не я разрешаю от грехов. Никакой власти над душой нет. Видите, кому только эта власть дается? Кому? Он пишет. Может быть, только тем, может быть, кто сопричастен к ликам учеников Христовых за чистоту. Только этот человек может действительно использовать это право, право достойно, а не по своим страстям. Вы же знаете, какие бывают случаи. Такую наложат на бедного человека эпитемию, что он взвывает вообще, считает, что он имеет власть. Власть без любви – это не власть. Это нарушение, нарушение самого основного закона, закона просто человеческой даже жизнью, уж не говорю жизни священства. Вот оказывается, что он пишет, что оказывается только из-за рукоположения, да, нет, не дается власти ни отпускать, ни напротив запрещать. А только за чистоту жизни. Поэтому здесь, видите, и раньше и ходили к кому? Им к святым. Ну, когда находили какого-то святого человека, кто к нему шли, да и до сих пор люди все ищут. Кому бы, где найти ищут? Старца. Что значит старца? Ищут святого человека, к которому можно обратиться, к которому можно действительно открыть свою душу. И здесь действительно получить разрешение от своих грехов души, а не просто так. Вы слышите, у кого можно? Святого человека, это понятно. А если этого нет? Тогда что? И смотря на кого попадете? А если на фанатика какого-нибудь? Он вас за то, что комара убили, на поклоны поставит. Да. Но я шучу, конечно. Да, вы понимаете, какая опасность? Вот, кстати, у греков там не все могут исповедовать. Там специально только назначают духовники, и то уже в возрасте, достаточном возрасте, то есть получившие какой-то опыт. Но там хотя бы возрасту придерживается. Уже, так сказать, не духовной жизни, но хотя бы возраста. И это уже хотя бы несколько смягчает. У нас сразу, сегодня рукоположили, ему 20 лет, и уже идет исповедовать. Да. Чем это вызвано? Огромным количеством у нас храмов. Отсюда требованием огромного количества священников. А там же надо же всех исповедовать. И вот начинается. Хорошо, если этот батюшка хоть читает святых отцов и, может сказать, не от себя, а от святых отцов – великое благо. А некоторые и ничего не читают. Вот так, друзья мои. Вот так, да. Может, у вас есть какие-то вопросы по священству, то пожалуйста, да.
У протестантов таинство мы не признаем. Миропомазание, Евхаристия. То есть этим мы как бы говорим, что они безблагодатные. И священство их тоже, оно не имеет апостольского преемства. Вот значит ли это, что в таинстве священства человек получает не только благодать, ну, вот, своего пастырского служения, но и все-таки благодать для совершения таинства? То есть самозванец будет совершать таинство, они же будут безблагодатные?
Если что...
Ну, какой-нибудь самозванец вот начнет совершать литургию, таинство, не имея положения.
Дело в том, что я вам сказал, когда мы точно знаем, что этот человек... Это человек, не принадлежащий православной церкви, то значит, он и права не имеет, и не только права не имеет, следовательно, его и священство не может быть священством. То есть он не может получить И права не имеет уже такого, потому что в нашей церкви право дается только тому, кто рукополагается в соответствии с правилами церковными. Такой получает и право. А тот человек, который не имеет, если право, ему не дано право, и начнет совершать какие-то таинства, то, конечно, они не будут никакими таинствами. Он не получил даже и права. У нас, напротив, если он даже недостойный, но пока он имеет это право, так, и к нему приходят люди верующие, то человек верующий может действительно сподобиться и этого дара благодати, который соответствует данному таинству. А там этого нет. Там нет ни права, ни самой возможности получить дар благодати священства. Вот так только.
Почему в таком случае католических священников мы принимаем в сущем сане?
Ой. Лучше всего мне бы ответить, я не знаю. Лучше бы всего ответить. Потому что, конечно, это явление, конечно, странное. Это вообще странное отношение действительно к католицизму. Ну, представьте, если арианский какой-нибудь арианин, мы что, его тоже примем в сущем сане? Или несторианин? Ну, нет же. А католичество – это действительно букет ересей. Это просто чего не коснитесь во всех вопросах. И идет все дальше и дальше, кстати. Вот. Поэтому, конечно, это странно. У греков этого, кстати, нет. Они перерукополагают, перекрещивают. И у нас так это было. У нас тоже это было. Но у нас, вот видите, вот так разные, так сказать, ну, изменения происходят вот таким образом.
Мы говорим о том, что священник является как бы исполнителем какого-либо чинопоследования. А дары Святого Духа дает сам Господь. Но почему тогда очень сильно все завязано на формуле таинства? Даже форма рукоположения или тоже крещение. Если крещение, то вообще вот, если женщина рожает больного ребенка и по своей неопытности не знает эту формулу и просто крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа один раз и кропит святой водой тоже один раз, да? Вот, то в итоге из-за того, что эта формула неправильная, ребенок считается некрещенным и за него не молится, ну, если он умирает. Вот почему очень сильно завязано на формуле?
Я понял, да. Насчет формы я вам скажу. Если вы откроете Новый Завет, то вы нигде не найдете там форму, чтобы крещается во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всюду во имя Господа Иисуса Христа. Форма – вещь относительная, но ей необходимо следовать, если она утверждена Церковью. Потому что если я и не следую, то есть я пренебрегаю, то есть я ставлю себя выше церковных установлений. А вот это вот отрицание, этот, если хотите, дух протеста, уже меня лишает меня всех прав в отношении чего угодно. Вот. Поэтому я вам скажу, даже если эта женщина, которая не знает, конечно, ничего не понимает, да, и если даже она вот таким образом сделала, даже не принеся точные, как мы говорим, формулы, да. Но если она это делала с верой и убеждением, таинство, конечно, совершается. И единственное, что только требуется потом, поскольку апостол пишет, все в церкви, все благообразно и по чину добывает, то потом, пожалуйста, у нас есть спасительное такое, ну, в общем, решение, очень хорошее. «Аще не крещен». Произнеси это повторно, и все. Если. Но нет сомнений, что когда человек подходит к этому с верой, она с верой, то, конечно же, Господь, видя ее душу, конечно, дарует и благодать соответствующую. Вот так. Мы не привязаны абсолютно к форме, но соблюдение ее необходимо, еще раз говорю, это очень важно. Потому что не соблюдая, пренебрегая, когда не по ошибке, как она, а когда пренебрегаю, и тем самым я начинаю протестовать против церкви, нарушаю дисциплину, нарушаю порядок, нарушаю одно из главнейших положений религии – благоговение. Вот по этой причине только, и все.
Похожий вопрос, который уже сейчас прозвучал, но относительно не католиков, а старобрядцев. Мы сейчас их все-таки принимаем в сущем сане, однако если человек приходит не в сане, его перекрещивают с учетом того, что преемственность у них сомнительная.
У старобрядцев?
У белокренинского согласия. Что? У белокренинского согласия старобрядчества.
Я говорю, что старобрядцев перекрещивают, если переходит православие.
Да.
Так, да?
Да, но все-таки принимаем тоже в сущем сане, если священник переходит к нам.
А священника в сущем сане принимают?
Да.
Старобрядческого?
Да.
Так, и в чем тогда вопрос?
Вот это вопрос, что его, получается, принимают в сущем сане, не перекрещивают.
Но перекрещивают?
Не перекрещивают.
Говорите, тогда я ничего не понял. Если не перекрещивают... Так.
Вот в этом-то вопрос заключается. Насколько, может быть, я что-то неправильно понял, но исходя из лекции, из того, что читал, так понял, что если священника принимаем из старобрядцев из-за белокренинского согласия, то принимаем в сущем сане.
Ну, все зависит от согласия какого, потому что здесь смотрят, насколько там сохранено апостольское преемство, видим, потому что кого-то принимают, а кого-то нет. Мне кажется, так, скорее всего. Вот.
Сомнительно вообще, что оно где-то сохранилось, вообще это апостольское преемство, в любом согласии.
В любом согласии, да?
Да.
Ну, я никогда этим вопросом специально не занимался, поэтому мне очень трудно судить. Да, но я думаю, что если это преемство есть, и если там человек все-таки переходит, да, считаю, что до этого он заблуждался, а теперь он переходит, то почему же? Тогда должны принимать. Но, слушайте, это же вопрос уже, знаете чего, решение высшей церковной власти. Мы с вами можем только рассуждать, так сказать, и соглашаться, так сказать, принимать или протестовать, или не соглашаться. Да. Но факт, в общем, у нас подход такой. Если там сохраняется все-таки форма апостольского преемства, внешняя форма, то при наличии покаяния можно ее вторично не повторять. Поэтому на этом основании, кстати, и католических принимают священников, поскольку считается, что форма внешняя, рукополагание, все, она сохраняется. И там апостольское преемство будто бы есть, хотя лично я очень сомневаюсь, что оно есть. Особенно если взять какой-нибудь X век, то сами католические священники пишут, что это какой-то кошмар был, что там творилось. 10-й, 11-й, там уже неизвестно вообще, кто кого рукополагал, что там творилось. Вот так. Так, друзья мои, ну хорошо. Да, вот насчет священства, конечно, вопросы, как видите, какие серьезные. Почему занимаемся это в области апологетики? Потому что немало вопросов нам ставят. Вот те вопросы, которые мы разбираем, нам же прямо ставят и спрашивают. Как же это значит, священники у вас все, значит, имеют благодать, да? А он, смотрите, он напился, валяется там с благодатью вместе в обнимку. Вот так. Вот. Приходится отвечать, с какой благодатью он там. Вот, это надо иметь в виду, чтобы не ошибаться. Ну, хорошо, друзья мои, хорошо. Может быть, два слова я скажу еще о таинстве брака, поскольку он тоже имеет такое прямое практическое значение, и сейчас это приобретает, эта проблема, прям бы я сказал, приобретает острый характер. Вы все знаете, что брак изначально есть брак. И когда говорят, что есть невенчанные, значит, это не брак, это неверно. Это просто ошибка. Брак-то остается. Но если эти люди христиане и не венчаются, и тем самым они что же показывают? Свое неверие. То есть они не христиане. Или, по крайней мере, совершает грех неверия. Вот это грех. Какой? Неверие. Но вовсе не то, что будто бы они, да, живут, как говорят, в блуде. Ничего подобного. Если они живут в браке, все. Это брак настоящий. А грехом является только неверие этих людей, которые считают себя православными или называют себя таковыми. Только и всего. Вот. И, конечно, теперь появляется это новое явление, когда пытаются вообще разрушить брак как таковой. Это мы знаем. Но я уже говорил об этом, друзья мои, что дьявол, не имея возможности бороться с Богом, начал бороться со всем творением Божиим, с теми законами, которые им установлены. То есть, значит, установлены. Все в мире целесообразно, все здраво, все разумно, все прекрасно, все соответствует Богу. Ибо все творение – это есть не что иное, как осуществленные и энергии Божии. Помните, Григорий Палама сказал, Бог есть и называется природой всего существующего. Слышите как? Природой всего существующего. И все существует только в силу причастности к этой природе. Но причастности не к его сущности, а его энергиям. Так вот, и если существующий порядок вещей, то есть природные законы жизни всего мира и человека в частности, являются ничем иным, как этими энергиями божественными, так, то, оказывается, можно бороться с Богом, ну, хотя бы таким образом, извращая или пытаясь извратить эти естественные законы. И в этом отношении, сейчас вот тенденции в отношении брака, эти сожительства однополые пытаются назвать каким-то браком, да, или теперь уже взялись вообще за человека и стараются уже теперь есть возможности проникновения в самую сущностную, так сказать, самую суть человеческого организма, в его наследственность, в его гены. Уже теперь скоро, наверное, будут делать каких угодно людей, псевдолюдей, подобие людей. То есть доказать, вот, а мы сделали вот так, ты, Господи, сотворил вот такими людьми, а мы сделали вот эдакими. Понимаете, в чьих руках находится весь этот механизм современного научно-технического развития. Представляете, что только происходит? Вот оно. Поэтому надо сказать, что вот эти вот однополые сожительства – это не брак, конечно. Это есть не что иное, как разврат в самой откровенной форме. Пока еще у нас еще можно так говорить. Слышите, еще в России можно так говорить. Попробуйте сказать там где-нибудь, там Германии, Франции, там где-нибудь в Италии. Попробуйте, тут же слетите со всех мест и еще на работу не устроитесь. Будете не знаю где. Нельзя уже говорить. Слышишь, сатанизм, какую власть приобрел на законодательном уровне. России еще можно говорить. Вот такая ненависть поэтому к России, что еще никак не добрались они до полноты власти у нас, чтобы сделать то, что они делают всюду. России им поперек стоит горло. В чем суть брака? Еще вот второй момент. Совсем не в рождении детей. Рождение детей – это просто естественное следствие брака. Цель христианского брака состоит во взаимопомощи в деле спасения. Взаимопомощь в деле спасения. Поэтому и надо это иметь в виду. И когда выбираете себе там будущую супругу, учтите, что это будет помощь вам в деле спасения или, напротив, десятипудовую гирю на ноги повесите в деле спасения. К сожалению, довольно приходится нередко встречать, когда так называемая матушка совсем не матушка, совершенно не матушка, абсолютно. Вот и даже хороший подчас священник, и приятный все, бедный, не знает буквально, что делать. Так что это надо иметь в виду. Вот целью брака дети, это было действительно у иудеев, может быть, она сохраняется до сих пор в какой-то степени, дети, потому что есть надежда, что придет Мессия, а вдруг из нашего рода будет, или вдруг будет приближенным к Мессии и так далее. Ну, в общем, одним словом, такие чисто земные, чисто абсолютно земные цели. Поэтому там дети были действительно причиной, даже, если хотите, основной причиной брака. Ну, у язычников другие соображения также были. Так, но в христианстве нет. И этим наш христианский брак отличается от всех других точек зрения. Если есть вопросы, то, пожалуйста. Насчет литургической стороны не ко мне вопросы, потому что я все перепутаю. Я вот никак не могу отличить вечернюю от обедни, да, а всенощную от молебна. Все, ну никак еще вот, да, не достигну этого уровня познания.